1510 день войны. Виктор Орбан, управлявший 16 лет Венгрии, потерпел сокрушительное поражение. Не просто проиграл, а проиграл разгромно. Его партия теряет все, а Тиса, Петра Мадьяра, получила конституционное большинство в парламенте страны. Без малого, это самое важное событие 26 года. Главный оплот путинизма в Европе пал. При этом слишком раскатывать губу не стоит. Хоть Орбан и строил кампанию на том, что Мадьяр – марионетка Зеленского, это совсем не так. Однако вчерашний триумфатор действительно заявлял, что настроен на сближение с Евросоюзом. Мы должны увидеть в ближайшее время разблокировку кредита для Украины на 90 миллиардов евро и прекращение саботажа со стороны Будапешта в отношении действий ЕС. А вот по второй теме, ценам на нефть, новости плохие. Как вы помните, Джей Ди Венс провалил переговоры с Ираном. Перед США были только плохие варианты в связи с этим, но и тут Трамп смог всех удивить и выбрать вариант, о котором никто не думал, но который для цен хуже, чем любой другой. Теперь США будут блокировать Ормузский пролив. Вы не ослышались. Тегеран блокаду не снимает, но США теперь делают свою. То есть теперь у нас две блокады, и даже те суда, что проходили ранее по договоренности с Ираном, проходить не будут. Цены на нефть на этой неделе улетят в космос, подпитывая российский бюджет. Пасхальное перемирие характеризовалось российскими атаками на нескольких участках фронта. Россияне продолжали ходить в штурмы, наносили удары и не особо себя ограничивали. Тем не менее, на некоторых участках фронта действительно была тишина. После полуночи перемирие закончилось, Россия вновь запустила дальнобойные дроны по Украине. Срочников продолжают обманом заставлять подписывать контракт, после чего отправляют в штурмы. Об этом рассказал один из них. Его не заставили подписать контракт, а просто подписали за него, что он пытается оспорить. На фоне снижения числа желающих воевать, Россия пополняет войска любыми способами. Ну а 82% россиян ожидают ухудшения своего благосостояния. Экономические проблемы страны все более ощутимы. Отшучиваться «ну и где обещанный развал экономики» все сложнее, потому что ответ на этот вопрос видит уже каждый россиянин лично. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают его продвижению. Особенно для алгоритмов YouTube важны ваши подписки. Ориентируясь на них, он принимает решение, показывает ролик все больше и больше или нет. Ну а поддержать канал финансово можно на Патреоне, ссылка на который в описании, и где вы получите доступ к закрытому чату для патронов, закрытым стримам. Ну и ваше имя под определенных тиров тоже появится в конце видеороликов. В общем, подписывайтесь на Patreon. И также можно купить NVPN. Это средство для обхода блокировок, которое особенно актуально сейчас, когда российские власти блокируют все направо и налево, взвыли даже российские пропагандисты, которые не понимают, зачем с ними это делают. В общем, NVPN позволит вам пользоваться Телеграмом, Ютубом, Твиттером, Инстаграмом, ну, в общем, всем, чем вы захотите. Не оставайтесь в загоне из мессенджера Макса Владимира Соловьева, сами решайте свою судьбу, сами решайте, что вам смотреть, сами решайте, где вам переписываться с родными. NVPN, ссылка в описании. И напомню, что пока до сих пор покупка и использование VPN в России остаются абсолютно легальными. Ну а мы переходим к тому, что произошло за минувшие сутки. Главная новость вчерашнего дня – сокрушительное поражение партии Орбана на выборах в Венгрии. Система нарезания округов сыграла злую шутку с кремлевской жабой. Он так всех достал, что традиционный избиратель Орбана проголосовал за партию Мадьяра. А хитрая нарезка округов в итоге привела к тому, что политическая сила Мадьяра забрала конституционное большинство, то есть получила карт-бланш почти на любые действия. На момент записи сводки подсчитано 98,74% голосов ТИФа. ТИСа займет 138 мест в Государственном собрании сроком на 4 года. Партия Виктора Орбана, Фидес, вместе с младшим партнером по коалиции Христианской Демократической Народной Партии, на самом деле буквально партии нацистов, достанется 54 места. Еще 7 мест уходят партии «Наша страна». Всего в парламенте Венгрии 199 мест. Для конституционного большинства нужно набрать 133. И, как видите, партия Мадьяра их набрала. На нынешних выборах была зафиксирована рекордная явка в 77,8% голосов. Голосовала почти вся страна. На выборах 22 года итоговая явка составила чуть меньше 70%. Правящая Фидес под руководством 62-летнего Виктора Орбана была без перерыва у власти 16 лет. В 98 году в возрасте 35 лет Орбан впервые стал премьер-министром Венгрии и самым молодым в истории ЕС. Затем он снова стал премьер-министром в 2010 году. Орбан уже признал поражение на нынешних выборах и поздравил Мадьяра с победой его партии. Петр Мадьяр, 45-летний венгерский юрист, 24 года депутат Европейского парламента и председатель оппозиционной партии ТИСа. Раньше он также состоял в партии Орбана, Фидес, в десятых работал в МИДе администрации Орбана. Мадьяр публично разорвал все связи с Фидес в 24 году из-за скандала с помилованием замдиректора детского приюта в городе Бичке к западу от Будапешта, который был осужден за попытку замять дело против своего шефа-педофила. 22 июля 24 года партийный съезд избрал Мадьяра председателем на тот момент малоизвестной ТИСы. Мадьяра уже поздравляют лидеры европейских стран, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Петр Мадьяр заявил, что восстановит полноправное участие Венгрии в Евросоюзе и НАТО и призвал всех государственных руководителей Венгрии, включая президента Шуйока, уйти в отставку. Нового премьер-министра Венгрии выберут в течение 30 дней, ну и им станет Петр Мадьяр. Это новая страница в истории Венгрии. При Орбане была попытка демонтажа разделения властей. Поползновение в сторону узурпации власти. Были заморожены 19 миллиардов транш от ЕС для Венгрии из-за того, что Венгрия не проводила обязательных реформ и не соблюдала, собственно, те критерии, которые необходимы для того, чтобы быть в Евросоюзе и получать от него помощь. 1 миллиард из этих денег уже сгорел безвозвратно. Сам Орбан был финансово зависим от Москвы. Венгрия покупала дешевую нефть у РФ, но цена на заправках была выше, чем в соседней Чехии. Зато у консорциума МОЛ, монополиста в стране, который аффилирован с Орбаном, была сверхприбыль. То есть он буквально забирал разницу себе в карман, построив дворец, записанный на отца. Там, кстати, бегают зебры, которых сняли с дронов. В международной политике Орбана и его правительство были сучками Кремля, передавая данные из закрытых встреч Евросоюза, а также выполняя просьбы Путина и его функционеров, блокируя санкции, вытаскивая из санкционных списков людей путинского окружения. Ну, вы слышали эти записи, например, главы МИДа Венгрии Сиярта в обсуждении с Лавровым, где Лавров просил снять санкции с сестры Алишера Усманова. Еще раз подчеркну, как каждый раз подчеркиваешь, что отдельно забавно, как Лавров использует такого агента, как всю Венгрию, ради того, чтобы ублажить своего, значит, покровителя Усманова, а не для того, чтобы достичь каких-то, ну, реально полезных для России вещей. Это отдельно забавная штука. Почему Орбан проиграл? Точнее, не так. Почему Орбан проиграл так разгромно? Тут ответов много. Во-первых, свободные СМИ. Орбан пытался их репрессировать и заводить дела, обвиняя журналистов страны в шпионаже. Но Орбан не успел завершить авторитарный переход в стране, что пытался сделать и против чего выступал Евросоюз и почему замораживал средства. Поэтому часть институтов продолжает работать. Последние годы было много расследований о коррупции венгерского премьера. Во-вторых, это его тактика запугивания населения внешним врагом. Так он выиграл предыдущие выборы, рассказывая, что во всех бедах мира виноват Сорос, и, значит, везде были увешаны плакаты с Сорос. В этот раз решил сделать так же. Врагом был выбран персонально Владимир Зеленский. Решение сомнительное. Истории про внешних врагов на внутренних выборах иногда работают, но далеко не всегда. Для избирателя на таких выборах важно, как изменится его жизнь. И Мадьяр делал упор на экономику и образ будущего Венгрии, а Орбан просто пугал Зеленским. Хотя что страшного в Зеленском, для венгров решительно непонятно. Плакатов с президентом Украины было так много по всей Венгрии, что в интернете шутили, что голосовавшие жители удивились, не найдя его в бюллетенях. Третья проблема. Орбану из Москвы выписали политтехнологов. Кремль очень сильно вложился в его кампанию и запустил привычные для себя пропагандистские процессы. Короткие видео в интернете, дискредитация оппозиции и все такое прочее. Почему-то считается, что РФ мощная команда по политтехнологиям. Но меня этот миф всегда удивлял. Откуда у них могут быть необходимые навыки? Одно дело, когда вы в России мочите оппозицию и все такое, при том, что власть захвачена полностью, у вас диктатура. То есть вы на выборах не можете оценить, насколько вы были успешны, потому что результаты выборов рисуются. В России настоящих выборов нет. У них просто много денег и гонора. Собственно, Орбан в них поверил. И, как видим, зря. Это второе поражение подряд команды Кириешки. До этого были выборы в Молдове, которые Россия вложила чуть ли не 10% от ВВП этой не очень большой страны. Ну и последняя ошибка Орбана — поддержка администрации США. Как вы помните, Трамп умеет переворачивать голосование, но не в пользу того, кого он поддерживает, а в пользу оппонентов. Именно позиция Трампа помогла в Канаде совершенно внезапно победить партии, которая имела низкие шансы. Как только стало понятно, кого поддерживает Трамп, жители страны проголосовали наоборот. В Венгрию за 5 дней до выборов прилетел Джей Ди Венс. Это тот самый человек, который активно выступает против Евросоюза, поносит его, на чем свет стоит и так далее. Надо ли говорить, что венгры, которые являются по опросам проевропейскими, причем там до 80% населения страны проевропейское, не оценили такого мува? По итогу сейчас много дискуссий, что оказало решающее значение. Но мне кажется, они пустые. Все это вместе принесло такую убедительную победу антиорбановским силам. Ну и, конечно, главной причиной стал мой ролик. Шучу. Или нет? Кто знает. В любом случае, это реально исторический день. Но еще хочу сказать пару слов про Мадьяра. Тут тоже чудес ждать не стоит. Он, конечно, проевропейский, но не сказать, что прям союзник Украины. Он также выступает против участия страны в представлении гарантии безопасности Киеву или выделения средств стране, или передачи оружия. Имеется в виду выделение средств, что сама Венгрия будет выделять какие-то средства Украине. Вот против такого Мадьяр выступает. Как и против передачи оружия. Также он, безусловно, не откажется от сотрудничества с Россией по вопросу нефти по трубопроводу «Дружба». Так что слишком многого в международном плане ожидать от него не стоит. Однако он не союзник Путина и стремится налаживать отношения с Евросоюзом. Так что Украина не получила союзника, но Кремль союзника потерял. А это значит, что в ближайшее время мы ждем снятия блокировки кредита Украине в Венгрии. И это уже немало. Еще раз поздравляю венгров. Вы отстояли свою страну, дали бой авторитарному лидеру, точнее тому, кто пытался им стать и сделать из страны авторитарную. Вы отстояли свое право самим выбирать, куда ваша страна пойдет. Это действительно исторический для Венгрии день и, безусловно, чудовищный день для Кремля. Ну, а мы с вами продолжаем помогать украинским подразделениям, которые тоже отстаивают свою страну, но от внешнего агрессора. Если в Венгрии Россия действовала деньгами, то в Украине Россия действует оружием, каждый день убивая украинских граждан, стреляя по городам ракетами и дронами, уничтожая мужчин, женщин и детей. И именно этому сопротивляется Украина и украинская армия. Поэтому мы продолжаем сборы для того, чтобы ее поддерживать. Сбор на оборудование для мастерской БПЛА «Талеон» для 101-й бригады, которая ведет оборону на сложнейшем донецком направлении. Напомню их обращение к вам.
Бажаю здоровья. Я командир майстерні батальйону безпілотних систем «Талеон». Наш батальйон виконує задачі розвідувальні, ударні на двох напрямках – це Харківський та Донецький. Через виконання завдань на різних напрямках ми і вимушені переробляти наші дрони під специфіку і задачі на цих напрямках, тому що всі знають, що війна, вона динамічна, вона не стоїть на місці і все змінюється кожен день. І тому ми вимушені реагувати на такі виклики і постійно навчатися, технологічно рости, модернізовувати наші дрони. В майстерні вся робота розподілена між майстрами. Один майстер займається ремонтом мавіків, інший займається ремонтом БПЛА, таких як великі коптери та FPV. Інші хлопці займаються 3D-друком та моделюванням. Також одною з головних задач нашої майстерні є відновлення та ремонт наших БПЛА. Для цієї роботи нам необхідні комплектуючі, обладнання, матеріали, а саме такі як філамент для 3D-друку, дроти, конектори, флюси і все, що зв'язано з пайкою. Величезний вклад в нашу майстерню роблять саме волонтери. Тому ми звертаємось до Майкла Накі та його спільноти з проханням допомогти в закупівлі для нашої майстерні наступного обладнання. Зарядна станція Екофлоу, 3D-принтер, 3D-сканер, лабораторний імпульсний блок живлення, цифровий мікроскоп. Будемо вдячні за вашу допомогу. Слава Україні!
Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal, Privat, USDT, Bitcoin, ну, в общем, любые удобные средства. Спасибо всем, кто уже поучаствовал в сборе. Сбор идет хорошо, обычными темпами. И спасибо всем, кто поучаствует сегодня. Я, естественно, в сборе тоже, как и всегда, поучаствовал. Все ссылки в описании. Давайте вместе поможем украинской армии остановить фашистскую оккупационную армию России. Ну, а мы с вами движемся дальше. Ну, а в Армузе все не очень хорошо. После провала переговоров в Исламабаде между США и Ираном было много разных вариантов. Все, надо сказать, для Белого дома не очень хорошие. Однако Трамп смог снова всех удивить и выбрать худший. Он решил, что Америка теперь тоже будет блокировать Армузский пролив. Да, вы не ослышались. Теперь его блокируют и Иран, и США. Что это значит в реальности? Сначала давайте посмотрим на официальное заявление. Вот что опубликовало Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов. Блокада будет применяться без исключений ко всем судам любых стран, заходящих в иранские порты или покидающим их прибрежные районы, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе. При этом силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Армузский пролив в из портов, не относящихся к Ирану, заявили в Центральном командовании ВС США. То есть, как это работало раньше? Иран блокировал пролив и пропускал некоторые суда, те, что перевозят его нефть, и некоторые суда союзников, а также тех, кто готов был заплатить. США, напомню, даже временно снимали санкции с части иранской нефти, чтобы погасить рост цен на нефть, вызванный блокадой пролива. Теперь же те корабли, что не связаны с Ираном и не вели с ним переговоры, будет блокировать Иран. А те, что связаны и вели, будут блокировать Соединенные Штаты. В итоге, по идее, через пролив вообще перестанут ходить суда. Что будет с ценами на нефть в ближайшее время, сложно даже представить. В целом идея США понятна. Отрезать Иран от всего. И она даже могла бы работать. Она, мне кажется, логичной. Ну, то есть история в том, чтобы экономически задушить Иран. Не давать ему возможности, в принципе, получать прибыль. Там есть еще много много косвенных последствий. То есть, например, им придется закрывать нефтяное производство, потому что у них уже будут переполнены склады с нефтью. И таким образом удар по экономике будет даже серьезнее, чем просто потеря денег. Не говоря уже о том, что Иран довольно много импортирует. И как бы этот импорт тоже не будет работать. В общем, план, в принципе, нормальный. Но тут опять проблема постоянно меняющейся тактики Белого дома. Вашингтон мог последние полтора месяца держать вот такую меру с блокировкой пролива для Ирана. Но поменял свои действия на 180 градусов только сейчас, когда нефтяной кризис набирает обороты. Отсутствие плана и четкой стратегии – главная претензия моей к операции в Иране. Сама по себе она не вызывает у меня отторжения. Режим Аятолл – это террористы, которые держат в черном теле как 90 миллионов населения Ирана, так и в страхе соседние страны, атакуя их как напрямую, так и через свои прокси-силы. А их стремление к созданию ядерного оружия – экзистенциальную угрозу для всего региона. И с военной точки зрения операция Израиля и США была проведена отлично. Максимальное поражение врага при минимальном потерях. Однако, отсутствие плана на случай блокировки пролива – это непозволительный просчет, который поставил раком всю мировую экономику. И проблема никуда не делась. Скорее всего, она лишь усугубится в ближайшие дни. Нельзя воевать без плана. Спросите об этом у Путина. В общем, ситуация с Армузским проливом херовая. План новый Соединенных Штатов понятен. Проблема в том, что этот план, спустя полтора месяца уже разворачивающегося кризиса, это плохая идея. Потому что, ну скажем так, вся мировая экономика наебнется, скорее всего, раньше, чем Иран, потому что КСИР, который у власти сейчас в Иране, им плохая ситуация, не то чтобы на руку, но они знают, как в ней работать, то есть они удерживают любой ценой. Многие, в принципе, пытаются угадать, а что теперь с войной в Иране-то? Отвечу честно, а хер его знает. Довольно специфическая ситуация, когда войны, в общем-то, никто не хочет. При этом у обеих сторон есть цели, которых они не достигли. При этом одна из сторон показала полное военное доминирование. Что делать в этой ситуации Трампу? Наносить новые удары? Можно. Но КСИР, управляющий сейчас Исламской Республикой, уже показал, что ему плевать вообще на страну свою. Им главное сохранить власть, а во время войны это делать даже проще. Не атаковать Иран, но тогда ситуация подвешена в воздухе, пролив все еще заблокирован. Уран все еще в Иране. В общем, плохая подготовка привела к ситуации, в которой очевидных, понятных и, главное, эффективных действий на столе не видно. В этом контексте Wall Street Journal пишет, что Трамп рассматривает возможность новых ограниченных ударов по Ирану после провала мирных переговоров. Этот вариант был среди тех, которые президент США обдумывал в воскресенье, спустя всего несколько часов после срыва переговоров в Пакистане. Он также может возобновить полномасштабную кампанию бомбардировок, хотя этот сценарий считается менее вероятным из-за риска дестабилизации региона и нежелания Трампа втягиваться в затяжные конфликты. Переговоры, которые возглавлял вице-президент Джей Ди Венс, зашли в тупик после того, как Иран отказался свернуть свою ядерную программу. Официальные лица США чертили красные линии для дальнейшего диалога. В них входят полное открытие Армузского пролива для свободного прохода, прекращение обогащения урана и демонтаж соответствующих мощностей, передача запасов высокообогащенного урана и прекращение финансирования прокси-групп, таких как Хизбалла и Хуситы. Израиль на фоне всего этого привел войска в состоянии повышенной боевой готовности. Начальник Генштаба армии обороны Израиля ЦААЛЬ Эйаль Замир распорядился подготовиться к возможному возобновлению боевых действий против Ирана в ближайшем будущем и перейти в режим повышенной готовности, сообщает Идиот Охрану, ссылаясь на источники. Начальник Генштаба отдал такое распоряжение после провала переговоров США и Ирана о завершении войны. По словам военных источников, ЦААЛЬ вступил в действие упорядоченный боевой протокол, аналогичный тому, что использовался во время войны с Ираном в 25-м и 26-м годах. Но это не единственное публичное появление Трампа за вчера. Он также решил накинуться на Папу Римского. Я вам уже рассказывал, что американцы недавно буквально запугивали главу церкви, напоминая исторические прецеденты. Но делали это в частном порядке. Теперь Трамп обрушился на Льва 14-го. Я приведу диз полностью. Папа Лев слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике. Он говорит о страхе перед администрацией Трампа, но не упоминает страх, который испытывала католическая церковь и все остальные христианские организации во время ковида, когда арестовывали священников, пасторов и вообще всех подряд за проведение церковных служб, даже когда люди выходили на улицу и стояли в 10, а то и в 20 футах друг от друга. Его брат Луис мне нравится гораздо больше, чем он сам, потому что Луис стопроцентный мага, он все понимает, а Лев нет. Я не хочу папу, который считает, что Ирану нормально иметь ядерное оружие. Я не хочу папу, который считает ужасным, что Америка атаковала Венесуэлу, страну, которая засылала огромные объемы наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, опустошала свои тюрьмы, отправляя в нашу страну убийц, наркоторговцев и душегубов. И я не хочу папу, который критикует президента Соединенных Штатов, потому что я делаю ровно то, для чего меня избрали с огромным отрывом. Добиваюсь рекордно низкого уровня преступности и создаю величайший фондовый рынок в истории. Лев должен быть благодарен, потому что, как все знают, его избрание стало настоящим сюрпризом. Его не было ни в одном списке кандидатов в папу, и церковь поставила его туда только потому, что он американец. Они решили, что так будет проще иметь дело с президентом Дональдом Джей Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане. К сожалению, то, что Лев слаб в борьбе с преступностью и слаб в вопросе ядерного оружия, меня совершенно не устраивает, как и тот факт, что он встречается с симпатизантами Обамы вроде Дэвида Аксельрода, лузера с левого фланга, одного из тех, кто хотел арестовать прихожан и священнослужителей. Льву пора взяться за ум, как папе, включить здравый смысл, перестать заигрывать с радикальными левыми и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком. Это очень сильно вредит ему, и, что куда важнее, вредит католической церкви, президент Дональд Джей Трамп. Такие вот пироги. В защиту Трампа можно сказать, что Папа Римский, что называется, первый начал, опубликовав следующий твит. «Бог не благословляет никакой конфликт. Тот, кто является учеником Христа, князя мира, никогда не находится на стороне тех, кто когда-то поднимал меч, а сегодня сбрасывает бомбы. Военные действия не создадут пространства для свободы и времен мира, которые рождаются лишь из терпеливого взращивания сосуществования и диалога между народами». Надо сказать, что мне, честно говоря, ближе позиции Трампа, ну, за исключением его критики антипандемийных действий. Добро должно быть с кулаками. Отказ от силового достижения цели по противодействию диктаторам был главной ошибкой штатов, приведших, по моей оценке, к войне в Украине и новому рассвету авторитарных лидеров. Ястребиный республиканец по американским меркам, поэтому в целом что с меня взять. Но в любом случае это уже нюансы. Пост Трампа выглядит как абсолютная шиза, как, впрочем, и многие его остальные посты. Если бы мы больше посвящали времени Трампу, я бы еще рассказал, как он запостил изображение с тем, где он Иисус, сразу после этой хуйни. Я не могу, ребят, ну правда. Если бы Трамп не настолько не влиял на мир, это бы все было бы абсолютно уморительно. Ну то есть это просто какой-то затянувшийся скетч Саши Барона Коэна. Это, ну, невозможно представить. Вот мы уже полтора года за этим наблюдаем, и это просто пиздец. Ну, то есть, этот человек не может быть президентом. У него реально деменция, он реально неадекватен. Он понабрал абсолютных ублюдков в свой офис, которые не имеют никаких компетенций. Ну, это просто дичь. Я, когда вижу человека, который до сих пор поддерживает Трампа, я уже даже не спорю с ними. Я такой, ну, хорошо, если как бы после всего этого ты такой все равно. Да, наш слоняра, ты такой, ну, хорошо, ладно. Это значит уже как бы какие-то к врачам вопросы. Это не вопрос для дискуссий. Но да, к сожалению, все эти действия Трампа имеют реальный эффект, реальные последствия в реальном мире. Поэтому, с одной стороны, это безумно все смешно, а с другой стороны, это безумно все грустно. Вокруг президенции Путина на Валдае построили новые 7 башен с ПВО «Панцирь», доведя общее число до 27. Помните, мы обсуждали с вами на прошлой неделе достаточно много, что Z-каналы и многие другие жалуются на проблемы с российскими системами противовоздушной обороны, что их не хватает, что все меньше сбивают они беспилотники, все меньше они сбивают ракеты, есть проблема со снарядами, и, собственно, где российское ПВО? Ну вот выяснилось на Валдае, Путину настолько страшно, что он все больше и больше концентрирует там ПВО, что мы с вами можем только приветствовать. Пусть туда уедет все российское ПВО, сделав объекты военно-промышленного комплекса и нефтепереработки абсолютно беззащитными, так что спасибо большое Владимиру Путину за его нескончаемую паранойю. Издание «Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки planet.com сообщило, что 17 марта на территории резиденции Владимира Путина на Валдае отмечалось одновременное строительство 7 новых башен для систем ПВО «Панцирь». Надо сказать, что ПВО «Панцирь» — это как раз та штука, которая лучше всего именно с дронами работает. Вот. Поэтому как бы, и на отсутствие снарядов для которой жаловался тот же военкор Романов. Как видите, вот все панцири забрал Путин. Общее число таких систем теперь там достигает 27 единиц. Ну, столько не надо. Ни для чего вообще в этом мире. Ну, Путину надо. Они расположены вокруг резиденции Путина двумя кольцами большого и малого диаметра. Ранее журналисты расследовательского проекта Русской службы радио «Свобода» «Система» сообщили, что в резиденции много времени проводит Алина Кабаева с предполагаемыми сыновьями Путина, а для него самого там построили одну из точных копий его кремлевского кабинета. В общем, спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что отнимаете у российской армии ПВО. Это замечательно. Большинство россиян, 82%, тревожатся по поводу экономической ситуации в стране и считают, что их доходы в ближайший год будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ. Среди них 28% уверены, что это точно будет так. Об этом говорится в первом ежеквартальном исследовании ЦСП платформы и компании OnIn под названием «Карты веры и надежды» есть у РБК. Также 77% считают, что в ближайший год контроль над соцсетями и медиа не ослабнет. Еще 66% опрошенных верят, что качество и доступность медпомощи по их месту жительства не улучшится, а 70% убеждены, что за год не удастся решить проблему кибермошенничества. Скорее, недовольны россияне и ситуацией в мире в целом. Согласно опросу, 78% респондентов склонны негативно оценивать ее. Собственно, что это нам показывает? Это нам показывает, что изменения в экономической ситуации в России дошли до такой стадии, в которой они стали заметны всем. Вы заметили, что все меньше людей иронизируют над тем, что «ну и где там развал российской экономики? Ну вы же обещали, ха-ха-ха, санкции нам не страшны, вот все это здесь». Да, то есть это был отложенный эффект. Российская экономика действительно должна была развалиться в первые 3-4 месяца, но благодаря усилиям, которые были предприняты, этот развал был размазан на будущее. Но разница в том, что в первые 3-4 месяца она бы развалилась, ее бы можно было достаточно быстро и оперативно восстановить после того, как остановить военное вторжение, сменить власть, например, и начать снова продавать энергоносители в Европу, которая являлась всегда основным рынком сбыта для России, самым выгодным и так далее. Проблема в том для российской власти сейчас, что вот это вот перенос буквально коллапса на несколько лет вперед с равномерным размазыванием и уничтожением институтов, то есть форсированием экономических институтов под экономику военного времени, привело к тому, что она теперь невосстановима. Ну, то есть ее теперь нельзя починить вообще никаким образом. Не помогут ни высокие цены на нефть, ни даже снятие санкций не поможет в моменте. Это все теперь на годы и десятилетия. Ну, то есть это вот прям настоящий такой долгосрочный коллапс, который россияне теперь видят перед своими глазами. Они видят растущие цены, они видят ухудшение предоставления качества услуг, закрытие заводов, долг РЖД, который превышает ее выручку годовую. Ну, то есть этот коллапс, он по всем секторам и продолжает нарастать. Собственно, вчера мы подробно об этом говорили с Владимиром Меловым, посмотрите, если пропустили. Хороших новостей у меня тут для россиян нет, ситуация будет только ухудшаться. Чувствую ли я по этому поводу какую-то радость? Нет, не чувствую, потому что, ну, безусловно, большая часть этих издержек ложится на обычных граждан. Да, можно бесконечно говорить о том, что они не противопоставили себя строительству диктатуры и все такое прочее, и это справедливо, да, то есть ответственность, она все равно общая, хоть и вины прямой в этом, на мой взгляд, нет. А, тем не менее, от того, что там кто-то теперь не будет в состоянии позволить себе там даже базовые продукты, ничего, на мой взгляд, у меня радостно не ёкает в сердце, наоборот, это еще одно преступление Владимира Путина. Ради своих амбиций он загнал россиян в эту ситуацию, когда все падает, все ухудшается, жить становится хуже и будет становиться лишь еще хуже и хуже и хуже. Вопрос не в злорадстве, вопрос в том, что надо понимать, кто причина этого. И я надеюсь, что россияне понимают, хотя я даже не надеюсь, я знаю, я вижу опросы, да, где важнее динамика, чем абсолютные цифры, и, безусловно, россияне прекрасно понимают, кто во всем виноват и в войне, и в ухудшении уровня жизни, и во всем остальном. Но, к сожалению, еще раз повторю, теперь это все скомпоновано так, что быстрого выхода нет. Однако, в случае быстрого выхода, например, окончания войны, и уж тем более смена власти, которая выберет другой путь развития страны, есть возможность затормозить эти негативные процессы и начать их разворачивать в другую сторону. Восстановление все равно займет большое количество времени, но, тем не менее, чем раньше начать, тем быстрее все придет к восстановлению. Пока все катится в пропасть, причем скорость, с которой это происходит, она лишь нарастает. Исследователь морской тематики Сатан выпустил подробный разбор критического положения Черноморского флота Российской Федерации, для которого база в Новороссийске стремительно перестает быть безопасным убежищем. Его кратко пересказывает аналитик Галь Левин. После недавней скоординированной атаки украинских беспилотников и результативного удара по фрегату проекта 113-56М, предположительно адмирал Эссен, стало очевидно, что тактика отхода из Крыма лишь временно отсрочила системную угрозу. Российские боевые корабли оказались фактически зажаты в узком периметре Новороссийской бухты, где они максимально уязвимы для комбинированных ударов с воздуха и моря. Ситуация осложняется тем, что носители крылатых ракет «Калибр» теперь вынуждены вести огонь прямо от причальных стенок, превращаясь в статичные и предсказуемые цели для дальнобойных дронов «Камикадзе». Стратегический тупик для российского командования усугубляется отсутствием реальных территориальных альтернатив для маневра. Другие доступные гавани в Сочи или на базе в абхазском Ачамчире слишком малы и не обладают технической инфраструктурой, необходимой для полноценного обслуживания и дозаправки крупных боевых единиц. Вариант с эвакуацией части флота в Каспийское море через Волгодонской канал технически возможен, однако такой шаг станет окончательным окончательным признанием потери контроля над акваторией Черного моря без возможности оперативного возвращения в случае такой необходимости. В текущих условиях флот поставлен перед фатальным выбором. Либо оставаться под постоянным риском уничтожения дронами в гавани, либо выходить в открытое море, где на дежурстве находятся безэкипажные брандеры и подводные аппараты Украины. Каждая попытка сменить позицию или выйти на боевое дежурство превращается в лотерею с крайне высокой вероятностью потери дорогостоящих кораблей. Эксперт подчеркивает, что в этой войне на истощение украинской стороне, использующей дешевые расходные платформы, достаточно одного удачного попадания, в то время как российским экипажам необходимо демонстрировать стопроцентную эффективность против каждой входящей угрозы, которую они не демонстрируют. Итоги пасхального перемирия вчера подводили Deep State, вот что писали аналитики. Как ожидалось, даже в день Пасхи полного перемирия не было, а россияне, повторяя прошлогодний сценарий, использовали затишье для выгодных, на выгодных для себя участках, чтобы улучшить свое положение на позициях. По заявлению Генерального штаба, россияне с начала перемирия нарушили его более 2000 раз, писали они по данным на вчера. Противник на отдельных участках продолжал проводить штурмовые действия, пытаясь занять позиции, которые удерживали силы обороны. Украинские бойцы в ответ, конечно же, наносили удары и уничтожали противника. Также не прекращались артиллерийские авиационные обстрелы, работа дронов разных видов. Однако россияне использовали возможность тишины на отдельных участках фронта и проводили эвакуацию раненых, подвоз боеприпасов, вывоз 200-х, ротации усиливали свои позиции. Там, где проводились подобные процессы, враг не проводил штурмовых действий, а отправлял свои группы с белыми флагами, как это можно увидеть на картинке, которую приводит Deep State. В частности, подобные действия активно проводились на Гуляй-Польском участке, поэтому после пасхального перемирия стоит ожидать усиления динамики штурмовых действий. Московские выродки в очередной раз подтверждают свою ложь и демонстрируют всему миру историческую истину. Слово «россиян» не стоит даже бумаги, на которой оно написано. Силы обороны продолжают уничтожать врага, который проявляет акт агрессии на разных участках фронта, и никто не собирается верить и наблюдать за их активностью. Убивали, убивают и будут убивать каждого, кто нарушает правила, писали Deep State. Тем временем, из-за дефицита людей в российских войсках, российские власти все больше и больше активизируют всевозможный мухлёж, чтобы как можно больше людей было на фронте. Засрочника из Москвы написали поддельные рапорты на службу по контракту. Его обманутых сослуживцев тем временем отправили в штурма. 21-летний Рафаэль Карабацхцан родился в Ереване, но является гражданином РФ и проживает в Москве. Что в ноябре 25 года его призвали на срочную службу и отправили военную часть 917-11 в Богучаре в Воронежской области. Всего через 12 дней оказалось, что молодой человек уже контрактник. Офицеры подали два рапорта на контрактную службу вместо него. Второй рапорт был подан, когда Карабахцан полел в медчасти, а первый еще 3 ноября, то есть до самой службы в армии. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту издания «Астра». В штабе мне показывают два рапорта. Один задним числом написанный, когда я еще даже не служил, я был дома. А второй датируется, когда я болел и уехал в медбатальон, рассказывает военнослужащий. Почерк в якобы поданных Карабахцаном рапортах не совпадает с почерком молодого человека. Он подал 5 рапортов об отмене заключения контракта, однако ни один из них так и не был передан начальству. На следующий день после жалобы Карабахцан в штаб к нему пришли военнослужащие и попытались забрать его на полигон для подготовки к войне в Украине. Он отказался ехать и утверждает, что с помощью другого офицера смог остаться в военной части. После этого его родственники и близкие сослуживцев начали звонить начальнику части с требованием оставить парня на срочной службе. Однако Карабахцана перевели в 252-й гвардейский стрелковый полк, с которым он формально якобы подписал контракт. В декабре 25 года мать Карабахцана подала жалобу в военную прокуратуру и администрацию президента. Из ответа администрации президента следует, что молодой человек служил в военной части 917-11, но контракт у него заключен с командующим военной части 540-46. В ответе обещано, что контракт Карабахцана будет аннулирован, а виновные будут наказаны. Однако военнослужащий начал получать зарплату контрактника, примерно от 30 до 90 тысяч рублей, хотя должен был иметь как срочник около 3,5 тысяч рублей в месяц. В штабе один из офицеров дал ему реквизиты Минобороны, чтобы вернуть начисленную зарплату по контракту. Молодому человеку снова пообещали, что контракт аннулируют, но юридически он все еще является контрактником, хотя и продолжает срочную службу в части, в отличие от некоторых его сослуживцев, которых насильно заставили подписать контракт и отправили на войну в Украину. С моего полка, рассказывает он, с другой роты, ребята говорят, что у них точно такая же ситуация произошла, и вот сейчас они уехали на полигон. За них подписали контракты, и они ничего не смогли сделать, уехали на СВО. Нас как-то подстроили всех, и один из офицеров, Нестеров говорит, подпишите контракт, вот если украинцы прорвут границу, они придут к вам домой и будут насиловать ваших сестер, матерей. Вы не мужчины, вы никто. И это все матом, рассказывает срочник. Карабахцан подозревает, что капитаны Чеботарев и Нестеров подали поддельные рапорты о прошении Карабахцана на контрактную службу. Молодой человек утверждает, что офицеры получают по 10 дней отпуска и выплаты за тех срочников, которые подписали контракт. Лопату сломал или телефон пронес, офицеры говорят, это косяк, и за косяк надо подписывать контракт. Ребята думают, что выбора действительно нет, и либо военная тюрьма за это, либо контракт, и они все соглашаются на контракт, не разбираясь и не понимая, а потом уезжают в самое мясо, в штурмовике, говорит Карабахцан. В общем, во-первых, не идите в российскую армию даже на срочную службу, потому что там вы видите, что происходит, но если с вами вот это вот все-таки сделали, то есть вы оказались на срочной службе, и с вами все это сделали, поднимайте всех, поднимайте родственников, поднимайте общественников, пишите бесконечные жалобы. Это единственный ваш шанс остаться в живых. Елена, сестра военнослужащего Киселева Евгения, 81 года рождения, с позывным «Еврей», заявила о некомпетентности командования подразделения ее брата, в результате чего подразделение понесло большие потери. Евгений проходил службу в 102-м гвардейском отстрелковом полку, военной часть 917-06, 150-й гвардейском отстрелковой дивизии, 8-й гвардейской общевойсковой армии. 18 апреля 25 года командир батальона, офицер с позывным «Пересвет», отправил Киселева на боевое задание на Покровском направлении. Елена утверждает, что группу направили в населенный пункт Петровка с развернутыми флагами для съемки видеоролика о том, что населенный пункт якобы находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации.
Их отправили в населенный пункт Петровка с развернутыми флагами с целью снять эффектный клип якобы «Петровка освобождена».
Это классический флаговтык. Вот каким образом они делаются, и вот какая у них цена. По словам сестры, флаги привлекли внимание дронов противника. Она также утверждает, что на тот момент в Петровке продолжались бои.
Все это время нам врали. Петровка не освобождена. Все это больше похоже не на целевое командование, а умышленное уничтожение личного состава.
Елена резко раскритиковала командование, обвинила офицера с позывным «Пересвет» в действиях, которые, по ее мнению, привели к большим потерям среди личного состава. Кроме того, она заявила о вымогательстве денег с родственников за эвакуацию тел погибших, а также о ненадлежащем содержании раненых в антисанитарных условиях.
Мы не позволим торговать кровью наших братьев, родных, ради лайков и эффектных видеороликов нашего командования.
Ну, интенция-то хорошая. А что конкретно вы, Елена, планируете сделать? Ну, то есть, как бы, все, что вы могли сделать, а именно воспрепятствовать тому, чтобы ваших родственников отправляли на войну, вы уже не сделали. И что вы теперь, как именно вы не позволите власти, значит, посылать их в местные штурма? Ну, женщина просит Следственный комитет и прокуратуру дать правовую оценку действиям командира с позывным «Пересвет». Но, как вы помните, это всегда заканчивается не тем, даже ничем. Даже о Министерстве обороны в лице Белоусова, которые проводили проверку по поводу Эрнеста и Гудвина, все равно ни к чему не пришли. Почему? Потому что это не баг, а фича. Это так и задумано в российской армии. И вымогательство задумано, и издевательство над подчиненными стороны офицеров задумано, потому что только в таких скотских условиях российская армия сможет продвигаться, потому что людей там отправляют на самоубийственные миссии. На самоубийственные миссии без возражений ты идешь, только если твоя жизнь невыносима. Поэтому все это часть одной большой системы, и там нет перегибов на местах. Это и есть вся система, но это сложно понять такого рода людям, которые одурманены пропагандой или пытаются рационализировать ее, найти какие-то оправдания. В общем, скорее всего, он либо уже мертв, либо скоро умрет. Но, опять же, всем остальным урок и наука, вот что будет с вашими родными и близкими, если они попадут в российскую армию. Если вы уже там и понимаете, что вам там не место совершенно, пишите, выйдите лесом, они помогут вам оттуда сбежать. Ну или в проект «Хочу жить», они тоже вам помогут. 19-летний Валерий рассказал о потерях среди своих знакомых и близких, участвовавших в СВО. Его слова приводят «Не жди хорошие новости» в телеграм-канал.
Все знакомые, которые ушли на СВО, там мои ровесники плюс-минус, ну, их уже нету. Ну, никто не пришел.
По его словам, его двоюродный брат со стороны отца ушел на СВО в 22-м году и погиб в 23-м. Также один из его товарищей погиб в 19 лет, а другой числится пропавшим без вести.
У меня брат Вагнер ушел в 22-м году, и в 23-м погиб, получается.
Парень отмечает, что старается не обсуждать тему СВО, так как это вызывает у него страх. Сам он освобожден от службы по состоянию здоровья.
Я даже не знаю, не спрашивал, не разговаривал на эту тему с ним. Даже не интересовался. Стремно как-то, понял.
Он выражает непонимание цели СВО, разочарование в происходящем и недоверие к властям. На этом фоне он рассматривает возможность отъезда из России, считая, что обычные люди не могут повлиять на политическую ситуацию.
Да я не знаю, что вообще это, к чему война. Не понимаю. Сам с России хочу уехать уже. Надоело.
Надо сказать, что вообще желающих уехать все больше и больше, я не знаю, обратили внимание на эту тенденцию или нет, предприниматели, молодежь все чаще сейчас уезжают из России или задумываются, как это сделать. Это видно по поисковым запросам, это видно по рилсам, которые они записывают и так далее. Потому что, знаете, какая точка оказалась важной? Это не убийство людей в Украине, и не вот все вот это вот. Это их мало волновало. Интернет. Интернет для них стал такой крайней точкой, для многих бизнесов это стал крайней точкой, экономическая ситуация и интернет. Настолько, что, еще раз, как я уже говорю, даже молодые пропагандисты, которых я не особо за ним следил, вот я просто ролик готовлю и посмотрел, ё-моё, во-первых, какие же они тупые все, это просто... Я рассказывал в интервью Дудя, что российская пропаганда, ну, в том числе для молодых, крайне неэффективна, просто чудовищна, ну, то есть там прям урод на уроде, не в смысле визуальном, да, а в смысле, ну, моральных качеств, понятно, и в смысле того, как они разговаривают. Ну, то есть это просто бессвязная белиберда. Ну, то есть они что-то тыкают в какие-то скриншоты, BlackRock, значит, какой-то твит, еще чего-то. Ну, и у них нет никакого понимания, что происходит. То есть я слежу за зетниками, зет-блогерами, да, вот непосредственными, военкорами, военблогерами, и там понятно, что много шизы, осознанного вранья, но там есть хотя бы общее понимание, что такое война, как она устроена, что сейчас на фронте, что такое слоеный пирог, почему такие большие серые зоны, как работает ПВО и прочее-прочее. Здесь же просто, блядь, какой пиздец. Ну, ладно, это я вам все в ролике расскажу, которые будут. Точнее, про это я не буду там рассказывать, я буду про их отношение к блокировкам. Все эти блокировки, весь этот интернет доколебали и тех, кто за Путина, за уничтожение Украины, за все вот это вот. Ну, короче, оказалось, что их красная черта — это возможность доступа в интернет хоть какая-то, которую им сейчас российская власть активно закрывает. Ну и напоследок продолжение истории про китайский бунт внутри России. В Комсомольске-на-Амуре силовики заблокировали въезд в городок, где живут китайские рабочие. Второй день подряд они протестуют против низких зарплат и невыплаты зарплаты. По словам очевидцев, сегодня несколько десятков китайских рабочих компании Petro Hehua снова вышли на демонстрацию. Утром они выстроились возле проходных местного нефтезавода, протестуя против невыплаты зарплат, рассказали осторожные новости местные жители. По их словам, дороги возле НПЗ перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа, но задержаний не было. Все-таки это не россияне, а уважаемые китайские партнеры. Днем рабочие из КНР вернулись в закрытый городок на обед, говорят очевидцы. Позже въезд в него также оцепили правоохранители, рассказали местные. Сейчас туда не пропускают, все оцеплено, вход в городок охраняет ОМОН. Как я понял, им настоятельно не советуют покидать пределы городка, рассказал очевидец. Накануне на стихийные протесты вышли сотрудники китайской организации Petro Hehua, которая выполняла работы по модернизации комсомольского НПЗ, сообщил министр внутренней информационной политики Хабаровского края Сергей Дмитриев. По его словам, заказчик Роснефть расторг с ней контракт из-за того, что работы были выполнены некачественно и с нарушением сроков. Граждане КНР требовали возобновить действие договора и просили о встрече с руководством Petro Hehua, которая находится не в России. Ну, это рассказы российских властей. Насколько они соответствуют правде? Наверное, как всегда, ни насколько. И просто, скорее всего, их попробовали кинуть на деньги, потому что денег по факту в России сейчас нет. Невыплат все больше, закрываются предприятия, закрывается средний бизнес, закрывается малый бизнес, такого будет все больше. Но опять же подчеркну, как спокойно полицейские относятся к китайским гражданам. Российских бы уже дубинками мордой в снегу. Ну, то есть такая, такое реальное отношение власти к тому, что происходит, в том числе к своим гражданам. Это мы неоднократно видели, и, собственно, очередное подтверждение, что есть определенные представления у власти, кто заслуживает того, чтобы его хотя бы не били дубинкой, а кто не особо. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока.